опасности.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Правозащитники обжалуют проведение прокурорской проверки в офисах Amnesty International «Движение за права человека». Британская полиция расследует обстоятельства смерти Бориса Березовского. Никосия и Брюссель согласовали предварительный план финансовой помощи ЕС Кипру. Таковы главные темы дня понедельника, 25 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России проходят масштабные проверки некоммерческих организаций. Сегодня стало известно об истребовании прокурорами документов московских офисов Международной амнистии, Фонда общественной вердикты «Права ребенка», Агентства социальной информации, Движения за права человека. Правозащитники утверждают, что проверки НКО по всей стране инициированы Генеральной прокуратурой России, которая пытается выявить незарегистрированных иностранных агентов. Так, в соответствии с недавними изменениями законодательства, должны именоваться некоммерческие организации, которые, получая зарубежное финансирование, занимаются политической деятельностью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первыми, кто сообщил сегодня о внеплановой прокурорской проверке, стали сотрудники Международной амнистии. Утром в московский офис этой известной во всем мире правозащитной организации пришли проверяющие, рассказывает руководитель российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
Три человека из прокуратуры московской и один человек из налоговой инспекции. Эти люди предоставили мне документ под названием «Запрос», в котором перечислены те документы, которые они хотят взять копии у нас. И буквально через 15 минут после их прихода был звонок в дверь, и там люди представились журналистами НТВ. И я спросил у сотрудников прокуратуры, они ли приглашали журналистов НТВ. Сотрудники прокуратуры сказали, что нет.
Съемочная группа НТВ явилась вслед за проверяющими и в Агентство социальной информации. Избавиться от их нежелательного присутствия, по словам руководителя проектов ОСИ Елены Темичевой, удалось только после приезда полиции.
Они сначала пытались входить в кабинеты и беседовать с сотрудниками. Мы попросили их покинуть территорию, потому что в ситуации проверки мы не хотели бы, чтобы сотрудникам было неудобно отвечать на вопрос. Но они не захотели сначала покинуть территорию. Мы вызвали полицию.
Вести съемку люди, представившиеся журналистом НТВ, пытались и в офисе Общероссийского движения за права человека. Однако руководитель этой правозащитной организации Лев Пономарев отказался сотрудничать не только с ними, но и с представителями прокуратуры, которые требовали представить им документы о деятельности организации.
Пришли с прокурорской проверкой проверять три организации, которые я руковожу. Это Общероссийское движение за права человека, это «Горячая линия», это Московское отделение этого Общероссийского движения, и это Фонд в защиту прав заключенных, исполнительным директором, на который я являюсь. А председателем правления является Людмила Михайловна Алексеева. Все три организации прошли плановую проверку в январе-феврале. Я отказался участвовать в этой проверке, так как не считаю это законным, потому что в законе о прокуратуре написано, что когда проводится проверка, должно быть написано, с чем она проводится, в чем я обвиняюсь, там, экстремистская деятельность или какие-то незаконные действия. В этой бумаге ничего не написано.
К тому времени, когда прокуроры и налоговики пришли в офис фонда «Общественный вердикт», информационное агентство успели распространить пояснение Минюста, где сообщили, что масштабные проверки некоммерческих организаций нужны для выявления иностранных агентов. Так, в соответствии с недавними изменениями законодательства, должны именоваться некоммерческие организации, которые, получая зарубежное финансирование, занимаются политической деятельностью, говорит пресс-секретарь «Общественного вердикта» Олег Новиков.
Как можно составить список иностранных агентов, когда приходят, там, не знаю, в ОСИ, в Мемориал, в Общественный вердикт, Международную амнистию, которые не являются политическими организациями, и на основе этих проверок составлять список иностранных агентов, непонятно.
Массовые внеплановые проверки некоммерческих организаций в России начались в середине марта. В Межрегиональную ассоциацию правозащитных организаций «Агора» к настоящему времени поступило уже более 40 обращений о проверках в 16 регионах России. Однако здесь убеждены, эта цифра не отражает реальной картины. По словам руководителя «Агоры» Павла Чикова, В конце февраля Генеральная прокуратура России предписала проверить общественные и религиозные объединения и иные некоммерческие организации на соответствие закону о противодействии экстремистской деятельности и иным законам, регулирующим деятельность НКО. Чиков утверждает, что прокуроры всех российских регионов России получили это задание со сроком исполнения до 1 апреля.
Если учитывать, что прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что они проверяют 100 организаций, Саратовская 70, Краснодарского края 40, Ростовской области 30. Исходя из этого, можно сделать вывод, что примерно там 30-50 организаций проверяют прокуроры в каждом из 83 регионов России. Итого мы получаем от 2 до 4 тысяч проверяемых организаций. Причем сведения приходят о том, что проверяют самых разных. Например, приход Римской католической церкви в Ростовской области или мечеть в Новосибирске, или организацию, занимающуюся медицинской помощью и социальной помощью ВИЧ-положительным в том же Новосибирске. То есть это не только там правозащитники, иностранцы и экологи.
По словам Чикова, прокуроры ищут любые, даже самые несущественные нарушения в деятельности некоммерческих организаций. В Петербурге, например, они вместе с пожарными проверяли сопротивление в электрических розетках. Ссылка же на закон о противодействии экстремизму, по мнению Чикова, лишь формальная основание, попытка придать видимость законности всему, что происходит сейчас с некоммерческими организациями в стране. Вмешаться в ситуацию пытались члены Совета по правам человека при президенте России. Они обратились к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой объяснить причины массовых проверок российских некоммерческих организаций, но ответа пока не получили, говорит член президентского Совета по правам человека Мара Полякова.
Наш совет называется не только по правам человека, но еще и по развитию гражданского общества. А развитие гражданского общества вообще абсолютно невозможно, если не будет нормального диалога с государством. И для этого должны быть нормальные партнерские доверительные отношения. А сейчас создалась обстановка, когда из органов прокуратуры в масштабе всей России приходят проверяющие, причем они приглашают с собой разные службы, и налоговые, и пожарные, и даже Ростехнадзор, приходят так, как если бы они приходили к каким-то очень серьезным нарушителям. При этом существует закон о прокуратуре, в котором четко прописано, что проверки поднадзорных организаций обязательно должны быть обусловлены обращениями в прокуратуру по поводу каких-то серьезных нарушений со стороны организации. Но поскольку является одновременно по всей России самое разное, вообще ощущение, что просто идет какой-то недружественное наступление на правозащитное сообщество, не считаясь нормами, не считаясь законодательством.
По мнению правозащитников, нынешняя ситуация может привести к еще большей поляризации общества и настроить против власти членов тех некоммерческих организаций, которые до массовых проверок оставались нейтральны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Борис Березовский как политик. Об этом беседуем с профессором Высшей школы экономики, бывшим секретарем Политсовета партии «Либеральная Россия» Юлием Несневичем. Слушайте «Радио Свобода».
Генеральная прокуратура России продолжает добиваться возвращения активов умершего в Великобритании Бориса Березовского. По оценке прокуратуры, средства российского бизнесмена нажиты незаконно и легализованы за рубежом совместно с сообщниками. С таким заявлением сегодня выступил заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. В полиции Британии тем временем расследуют обстоятельства смерти Бориса Березовского. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Представитель полиции графства Беркшир, в чьей юрисдикции находится городок Аскот, заявил, что было бы опрометчиво заниматься спекуляциями о причине смерти Березовского до получения результатов вскрытия. Сообщается, что вскрытие назначено на понедельник, но официальная публикация его результатов может последовать лишь через несколько дней. Сейчас проходят допросы друзей и близких Березовского с тем, чтобы выяснить его психическое состояние накануне смерти. Живущий в Лондоне писатель Юлий Дубов – один из старейших и ближайших друзей Бориса Березовского. Они познакомились в 1971 году, когда оба работали в Институте проблем управления Академии наук СССР. После этого Дубов работал под руководством Березовского на нескольких принадлежащих тому предприятиях. Юлий Дубов – автор 4 книг. Прототипом главного персонажа его первой книги «Большая пайка» был Борис Березовский. По этой книге режиссер Павел Лунгин снял фильм «Олигарх» с Владимиром Машковым в главной роли. Все 40 лет их дружбы Дубов и Березовский постоянно общались, и мало кто из круга Березовского знал его лучше и понимал глубже, чем его давний соратник. Дубов провел день и ночь у оцепленного полицией поместья в Аскоте, где умер Борис Березовский. О личности своего друга и о возможной причине его смерти Юлий Дубов рассказал радио «Свобода».
Его убили, его 15 лет поливали грязью, его травили, против него придумывали невероятные, мерзкие гадости, уничтожали его репутацию, посылали к нему всякую сволочь, не давали ему ни минуты спокойно вздохнуть. И все эти 13 лет он стоял во весь рост и всем рассказывал, что он никого не боится, что он на всех плевал, и что он в конце концов победит. Вы же понимаете, что на самом деле никто не знает, что у него при этом было внутри. Но если вы на минуту забудете про то, что говорил он, и вспомните, что говорили про него и что с ним делали, этого не в состоянии выдержать никакой человеческий организм, даже организм Березовского. Его 13 лет травили. И неважно, от чего он умер. От сердца, от головы. Он был убит. Он был убит.
Когда вы последний раз встречались с ним?
Ой, ну, встречался с ним, наверное, 2-3 назад. Разговаривал последний раз в понедельник во вторник.
И каким он вам показался?
Честно говоря, мне показалось, что он принялся уже. У меня было совершенно точное ощущение, особенно во вторник.
Он никогда не разговаривал о самоубийстве? Как вы полагаете, мог он решиться на самоубийство, и были ли для этого психологические или какие-то другие предпосылки?
Когда я только писал первую книгу, для меня он и соответствующий персонаж в этой книге, это было одно и то же. Но потом я понял, что на самом деле это два разных характера и два разных человека. Но я все равно их все время путал. Мой персонаж, который, как мне кажется, списан с него довольно точно, никогда бы на это не мог решить. Думаю, что и Бори нет.
Вы знаете, конечно, что уходят упорные слухи о том, что после того, как Березовский проиграл иск Абрамовичу, он был практически разорен, и это вызвало у него глубокую депрессию. Так ли это?
Я видел в разных ситуациях, на самом деле. Я не думаю, что денежный вопрос мог вызвать у него какую-то депрессию. Он устроен по-другому. Может, в любое время дня и ночи делать то, чему хочется.
Вы сами наблюдали вот это состояние депрессии, о которой сейчас так много говорят, в которую погрузился Березовский?
Слушайте, я бы это не называл состоянием депрессии. Да, конечно, для него это был сильный удар, и это чувствовалось. И нужно было время, чтобы это пережить. Этого времени не хватило.
А кем по существу был Борис Березовским? Ученым, бизнесменом, политиком?
Он был Борисом Березовским. Было время, когда он говорил «я ученый», было время, когда он говорил «я бизнесмен», было время, когда он говорил «не-не, вы меня не путайте ни с кем».
Вы один из ближайших и старейших друзей. Что вы думаете о личности этого человека, о прожитой им жизни?
Что я думаю по поводу его жизни? Это было очень ярко. Такие люди рождаются редко, и многие из них рано умирают. Он умер рано. Он невероятным образом и очень сильно всегда ощущал боль, страх и радость уже других людей. Это переходило к нему невероятным телепатическим образом.
Вы знаете, вот я почему-то всегда его воспринимала, как, может быть, вам покажется странно, как романтика.
Да, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Очень точная формулировка.
А были ли у Березовского политические амбиции?
Но амбиции у него были не в виде занятия определенной позиции в политической иерархии. Он был идеологом, потому что он еще, кроме того, был таким очень сильным мотором всего, за что он брался. Но говорить о том, что он с помощью всего этого собирался занимать какое-то место в политической иерархии, вряд ли, наверное, стоит. Во всяком случае, я от него этого никогда не слышал.
А действительно ли у него были близкие отношения с семьей Ельцина? И как реализовались эти отношения? Как Березовский их использовал?
У него были контакты, безусловно. И с Татьяной Тиченко, с Валей Юмашевым наверняка. Я знаю, что он несколько раз встречался с Ельцином.
Как вы знаете, в России существует устойчивое мнение, что Владимир Путин – это креатура Березовского, и что именно он убедил Ельцина сделать его наследником своим. Насколько справедливо это мнение?
Я думаю, что он на самом деле был одним из тех, кто оказывал влияние на это решение Ельцина. Может быть, он был одной из самых активных фигур. Но говорить о том, что это сделал он один, я бы не стал. Я думаю, что в некотором смысле было коллективное решение.
И все-таки, как объяснить в таком случае, учитывая все-таки причастность Березовского к выдвижению Путина, такую неприязнь, если не ненависть Путина к Борису Березовскому?
Я с Путиным встречался, может быть, всего-то раз, два, три. Это было очень давно. Если я правильно понимаю ситуацию, он с тех пор сильно изменился. Не уверен также, что мне что-то из этих встреч удалось понять еще тогда. Все-таки человек профессиональная подготовка. Когда-то у меня было примерно такое объяснение, что Березовский представляет собой в математическом плане величину отрицательную. Это значит, что Путин прибавить Березовский будет намного меньше, чем Путин отнять Березовский. Что, вообще-то говоря, правда. Поэтому политически их расхождение – это было только вопросом времени.
Насколько серьезной и искренней для Березовского было принятие им православия? И когда это, и как это произошло?
Это произошло после покушения на него. Это был совершенно искренний шаг с его стороны. Он не был человеком выцерпленным, но он часто говорил о основных догматах христианства. И я могу с полной уверенностью, как это не обидно мне, сказать, что он был большим христианином, чем я.
Как вы относитесь к заявлению Пескова о письме Путину Березовского, в котором он якобы каялся и просил разрешения вернуться в Россию?
Я не знаю, было такое письмо или нет. Ну, вообще-то говоря, он в свое время много писем Путину писал, как вы знаете. Поэтому для него эпистолярный жанр в общении с Путиным – это не новость.
Вы обсуждали с ним его возможности или его желание возвращения в Россию?
Много раз. Это каждый раз должно было произойти ровно в следующем месяце.
Он действительно скучал по России? Представитель полиции отметил, что рассматривается несколько версий возможной причины смерти олигарха. По его словам, обследование особняка Березовского и место его смерти не выявило причастности к его гибели третьих лиц. Когда по вызову охранника в дом прибыла бригада скорой помощи, у одного из медиков сработал радиационный дозиметр. Наученная печальным делом Александра Литвиненко, полиция заподозрила возможность радиационного отравления и вызвала экспертов в области химической и радиационной защиты, но никаких следов радиации ни на теле Березовского, ни в доме не было обнаружено. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Российские журналисты сегодня сообщают подробности письма покаяния, которое Борис Березовский незадолго до смерти якобы написал президенту России Владимиру Путину. Эксперты не склонны верить в искренность этого письма, как, собственно говоря, и в тот факт, что оно существует, а также версию самоубийства бизнесмена. О том, как в России интерпретируют известие о смерти Бориса Березовского, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Цитату из так называемого письма покаяния, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Борис Березовский передал Владимиру Путину примерно два месяца назад, приводит главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян. По ее словам, о письме ей рассказал человек из окружения Путина. И, как сообщает Симонян, в письме, в частности, были следующие слова. «Я наделал много ошибок, понимаю, как сложно меня простить, но я запутался и умоляю о прощении». В интервью агентству «Интерфакс» Дмитрий Песков уточнил, что письмо было личного характера, и он выразил неуверенность в том, что президент захочет придавать огласке его полный текст. Политолог, президент Центра «Панорама» Владимир Прибыловский не исключает, что письмо могло быть написано как самим Борисом Березовским, так и кем-то другим. Но при этом политолог не верит в то, что Борис Березовский мог действительно раскаяться.
Ну, во-первых, я не уверен, что письмо такое было. Может быть, это какая-то фальшивка, розыгрыш и так далее, исходящая не от самого Березовского. С другой стороны, я допускаю и тот вариант, что Березовский, который, в общем, был большой интриган и сам, в общем, мистификатор, мог написать это письмо, преследуя какие-то свои цели, вот, имея в виду какое-то дальнейшее продолжение, какую-то такую игру, интригу. Но чего я не думаю, это я не думаю, что он как-то искренне раскаялся. Хоть перед Путиным, хоть перед кем-то еще. Мне кажется, что он до самого последнего момента лелеял надежду на то, что он как-то продолжит свою политическую деятельность.
Телекритик Александр Мельман отмечает, что именно информация об этом письме стала отправной точкой для того, как складывалось обсуждение смерти Бориса Березовского на российских каналах.
С одной стороны, все-таки не было такого перебарщивания засловием с какое-то понимание, что человека больше нет. Все-таки то, что мы живем так или иначе в христианской стране, и нужно как-то отнестись даже к врагу, а что называется милость к падшим, была проявлена. То есть, с одной стороны, это был разговор, скажем, Владимира Соловьева, это был часовой разговор, где, да, назывался дьявол, но при этом люди, те, которые были, и вспоминали как-то достаточно сладко, вспоминали вот свою жизнь тогда, в 90-е. Ну, может быть, потому что что пройдет, то будет мило. Может быть, потому что это была их какая-то политическая молодость. Может быть, потому что ностальгия по 90-м остается, и она действительно связана у них вот с воспоминаниями была об этом конкретном человеке Борисе Абрамовиче Березовском. Ну, в общем, вот такая милота, но которая сочеталась еще и с действительно приглаждением к позорному столбу. Некая установка моральная на то, что вот по праву сильного можно и отдать некоторую дань Борису Березовскому. Факт появления этого письма, о котором сказал пресс-секретарь Путина, то есть это уже практически голос Путина. Вот он направил несколько обсуждений смерти в это, в общем, достаточно человеческое русло.
Британская пресса вместе с версиями о самоубийстве и инфаркте выдвигает версию о том, что Бориса Березовского могли убить. Такой точки зрения придерживается и политолог Владимир Прибыловский.
Самоубийство не укладывается в мое представление о Березовском. Опять-таки, при том, что оно все-таки издали. А вот то, что его убили, я это вполне допускаю. Ну, все-таки вот он опасный свидетель для многих. Сколько бы там не отпущено было еще режима Путина, год или 10, но это все-таки не так много. И вот после этого начнутся отречения от Путина людей и поиск грязного белья в истории. И тут Березовский был живой свидетель, я думаю, что он многим неудобен.
Версия о самоубийстве не кажется правдоподобной Ивану Рыбкину, председателю первого созыва Государственной Думы, бывшему секретарю Совета Безопасности России, который работал с Борисом Березовским в 90-х годах.
Борис – человек воцерквленный, который крестился после жуткого покушения на него. И поэтому даже с этой точки зрения это для него было невозможно. Борис – человек, который был настолько жизнелюбив, привязан к жизни, я бы сказал, что он бы боролся за свою жизнь всячески, до последней своей секунды. Да, настроения его мне не нравились. Последний раз виделся, наверное, лет 3,5-4 года назад. Тогда разговор был общего плана, а в последнее время обменивались смс-ками. На прощенное воскресенье присылают мне смс. Вдруг просит прощения, называет коротким именем ласково. Ну, я, естественно, ответил, что Господь простит, и я прощаю. Настроение такого глубокого минора, конечно, было. Меланхоличное было настроение. Он по родине, конечно, тосковал. Россию любил безумно. Это все выдумки о самоубийстве. Не знаю, кому это нужно, на что еще этот миф культивируется. Я его не разделяют.
В адрес Бориса Березовского звучали обвинения в финансировании чеченских боевиков в 90-е годы. Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, слова которого сегодня приводит газета «Коммерсант», заявил, что по вине Березовского трагедия пришла в семьи многих российских военнослужащих и журналистов и всего чеченского народа. Он финансировал лидеров террористических организаций Ичкерии. А вот что о работе Бориса Березовского в Чечне рассказывает Иван Рыбкин.
Борис отношения к развязыванию войны в Чечне никакого не имеет. Клинился в чеченские все эти варианты действия на уже уровне мирного урегулирования, когда он пришел туда с миром, безусловно. Работал он по Чечне достойно. Некоторые, особенно усердствующие, в то время имея большие погоны, эполеты, войска, не решались на то, что делал Борис в Чеченской Республике. Передачу упрекнули в воскресный вечер Владимиру Соловьеву, что я подписал хорошую характеристику Борису Березовскому по поводу его деятельности в Чечне. Надо помнить об этом всегда. Когда он в чем-то провинился, тогда он получал по заслугам то же самое. Но в тот момент, да, подписал.
Представители Генеральной прокуратуры России в понедельник заявили, что продолжат добиваться возврата активов, которые, согласно выводам ведомства, были незаконно нажиты бизнесменом. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 25 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Никосия и Брюссель согласовали предварительный план финансовой помощи Европейского союза Кипру. Эксперты в Белграде и Приштине прогнозируют скорый успех сербско-албанских переговоров. Из-за непогоды на Украине без электричества остаются почти 600 населенных пунктов. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 25 марта.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России продолжит добиваться возвращения активов умершего в Великобритании Бориса Березовского. Британская полиция продолжает расследование обстоятельств его смерти. Министерство юстиции, налоговая служба и прокуратура сегодня проводят проверку деятельности многих правозащитных организаций в Москве. За несколько часов до грозившего Кипру дефолта ЕС и международные кредиторы согласовали выделение этой стране финансовой помощи в 10 миллиардов евро. Бывший заместитель министра внутренних дел Беларуси Евгений Полудень приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Псковский областной суд пока не получил доказательств необходимости отмены усыновления 2-летнего Кирилла Кузьмина, младшего брата Максима Кузьмина, погибшего 21 января в США. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. На востоке Сирии, в провинции Дир-аз-Заир, при взрыве был ранен командующий повстанческой армией Риад Аль-Асаад. В Пакистане вступил в должность премьер-министр временного правительства, которое должно обеспечить проведение всеобщих выборов, запланированных на 11 мая. Это были главные новости уходящего дня, понедельника, 25 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 25 марта. Сегодня рано утром в Брюсселе Еврогруппа, это Совет министров финансов 17 стран еврозоны, при участии генерального директора Международного валютного фонда Кристин Лагард после многих часов переговоров с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом пришла к договоренности по формуле спасения кипрской экономики. С подробностями из Брюсселя журналист Виктор Анучко.
Кипр теперь может рассчитывать на выделение странами еврозоны займа в 10 миллиардов евро. Но, как сегодня гласят заголовки европейских изданий, ему за это придется дорого заплатить. Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рен предупредил о предстоящей большой работе. Кипр и киприоты прошли через очень трудные времена в прошлом, но они преодолели эти сложности. Впереди нас опять ждет тяжелое время, но я уверен, что работая вместе, мы эти трудности преодолеем. Речь идет о том, что два находящихся в плачевном состоянии крупнейших кипрских банка будут подвергнуты шоковым методам оздоровления. Один из них будет ликвидирован. Самая тяжелая расплата за кризис ляжет на плечи клиентов и акционеров этих банков. Останется Банк Кипра, которому предстоит очень серьезная реструктуризация, а Народный кипрский банк исчезнет. Клиенты, обладающие в этих двух банках вкладами ниже 100 тысяч евро, по всей вероятности спасут свои деньги. Вклады выше этой суммы пока будут заморожены. Власти изыскивают возможности рекапитализировать банк. Сейчас еще трудно сказать, сколько могут потерять обладатели крупных вкладов. В средствах массовой информации называются огромные проценты потерь, до 30 и более, но официально эти цифры никто не подтверждал. Генеральный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард так объяснила то, на что согласились власти Кипра в ходе ночного совещания. Я бы хотела приветствовать мужество кипрских властей, которые взяли на себя решение таких проблем, как защита застрахованных вкладов, ограничение оздоровления ситуации двумя проблемными банками, что позволит восстановить доверие к банковской системе в остальном банковском секторе, а также распределение груза этого решения между всеми европейцами с одной стороны и киприотами с другой, а среди киприотов между налогоплательщиками и незастрахованными депозитами этих двух банков. Европейский центральный банк поддержит банковский сектор Кипра выделением займов. Открытие банков ожидается во вторник, но кипрские власти все равно временно блокируют переводы за границу, чтобы предупредить массовое бегство капиталов. Новый план отличается от предлагавшегося на минувшей неделе тем, что он покушается на деньги клиентов и акционеров только двух вышеназванных банков, которые европейские журналисты называют агонизирующими. Операция спасения пройдет в форме банкротства и реструктуризации соответствующих банков. Поскольку парламент Кипра уже одобрил такой подход, план, выдвинутый кредиторами минувшей ночью, теперь не придется согласовывать с ним еще раз. Председатель Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Йерон Дессельблум считает, что есть основания говорить о разблокировании ситуации. Еврогруппа проявила политическую волю, чтобы поддержать конструктивное решение этой проблемы. Проведя обсуждение, мы положили конец неопределенности, которая охватила Кипр и Европу в последние несколько дней. Это были суровые дни для Кипра, и мы, конечно, выражаем сочувствие киприотам в данных обстоятельствах. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу отметил, что сейчас важно, прежде всего, обеспечить финансовую стабильность. По его мнению, пройдет неопределенное время, пока экономика Кипра восстановится. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
На Кипре оживленно обсуждают итоги договоренности властей страны с руководством ЕС о финансовой помощи Брюсселя Никосии, хотя некоторые детали этих соглашений остаются непроясненными. О состоянии финансовой системы Кипра и о ежедневной жизни на острове я беседую с главным редактором газеты «Европа Кипра» из города Лимассол Андреем Овсетидийским.
Первое – это то, что банк номер два по величине активов «Лайки Банк», он будет разделен на хороший и плохой. В плохой будут переведены все плохие кредиты, активы, по которым невозможно добиться какого-то однозначного решения. В хороший банк впадут вклады до 100 тысяч евро. Еще одно решение касается банков Cyprus. Фактически это та же самая санация, только в более мягком режиме. Еще один важный момент – это процент списания по депозитам свыше 100 тысяч евро. На данный момент эта цифра, она не определена. Это будут, видимо, какие-то дополнительные переговоры, но предварительно речь идет о 30-40% списания. Получается, что люди, у которых было в банках меньше 100 тысяч евро, они не пострадают. И если вы помните, первоначальный вариант предусматривал стрижку депозитов и до 100 тысяч евро. Именно это вызвало основное возмущение у народа, потому что по Конституции, по законам Кипра и ЕС суммы до 100 тысяч евро, они застрахованы, они гарантированы. То есть у людей была уверенность в том, что они эти суммы не потеряют.
А у людей, которых больше 100 тысяч, их вклад никого не волнует? То есть у них вот отберут, сколько отберут, и ну что, так вот получилось?
Тут ситуация неоднозначная. Если рассуждать о деньгах свыше 100 тысяч евро, то они, конечно, разные. Это как деньги совершенно нормальных людей. Допустим, вот у человека есть средний бизнес. И если он заработал честным трудом больше 100 тысяч евро, ну, кто в него кинет камень? Однако он попал в крайне неприятную ситуацию. Другой вариант, допустим, человек что-то продал только что. К примеру, земельный участок, да, и собирался инвестировать эти деньги в образование детей, внуков. У него эти деньги зависли. Как я понимаю, одна из главных целей других кредиторов была борьба с грязными деньгами. Безусловно, такие деньги есть, но какова их доля вот в этом общем пакете, ну, если его так назвать, больше 100 тысяч евро, вряд ли вам кто-то точно это назовет.
Андрей, ну вот какого-то движения граждан, у которых на счетах больше 100 тысяч евро, незаметно пока, то есть они никаких коллективных действий не предпринимают?
Конечно, все они в шоке, и вот это решение о списании части средств с депозитов, которые больше 100 тысяч евро, к сожалению, оно однозначно покончит с Кипром, как с международным финансовым центром. Большие владельцы больших денег не любят такие меры.
Этой совокупностью мероприятий Кипр закрывает свои обязательства перед ЕС, потому что я встречал две цифры. Одна цифра 4,2 миллиарда евро, это то, что вот как раз получается от санации вот этих двух банков. Но вначале от Кипра требовали 5,8 миллиарда евро. Если я прав, вот эти полтора еще миллиарда откуда возьмутся?
Не могу ответить на этот вопрос, Андрей, потому что переговоры продолжались всю ночь, и в ходе них возникали со стороны других кредиторов дополнительные требования. Те договоренности, которые достигнуты на данный момент, это некий компромисс. И по точные цифры вряд ли вам кто-то приведет сейчас. То есть, да, безусловно, у тройки кредиторов вот были такие намерения, 5,8 миллиардов. Но как получится в итоге, очень трудно прогнозировать.
Там были еще разговоры о том, что пенсионные сбережения какие-то или пенсионная система Кипра будет затронута. От этих планов отказались?
Планов отказались, потому что они абсолютно не жизнеспособны с точки зрения европейских кредиторов, и я с ними согласен в этом смысле.
Как ежедневная банковско-финансовая жизнь на Кипре сейчас выглядит? Банки по-прежнему закрыты, насколько я понимаю.
Да, сначала обещали, что они откроются в четверг на прошлой неделе, но довольно быстро стало понятно, что это не так. Сейчас вроде бы банки должны открыться завтра, но это опять же не факт. Поэтому вся банковская жизнь сводится к тому, что люди периодически собираются у банкоматов в поисках наличных денег. Где-то эти очереди заметны, где-то нет. В принципе, если человек, который находится не на Кипре и, допустим, смотрит телеканалы, то, на мой взгляд, у него складывается несколько неверное представление. Получается, что практически нигде в стране не принимают банковские карточки, что нужна исключительно наличка. Это не так. Ну, действительно, есть места, где принимают только наличку. Ну, вот так решили владельцы этих магазинов или там, ресторанов или еще чего-то. Но все-таки в большинстве мест банковские карты принимаются.
Скажите, а верно, что нет мелочи в обращении?
Никаких проблем с мелочью я не заметил. Семья, например, покупает бензин, покупает продукты по своим банковским карточкам. Никаких проблем нет.
Какими-то политическими серьезными неприятностями для внутриполитической жизни страны грозит случившееся?
Безусловно, правые, которые пришли к власти после недавних выборов, в феврале, они очень сильно опустили свой рейтинг. Парадокс в том, что проблемы, которые сейчас приходится решать, возникли в то время, когда во главе Кипра был коммунист. Когда в 2008 году впервые в новейшей истории Кипра президентом стал коммунист, в бюджете был профицит. Кризис, который начался в мире, вот это цунами, оно докатилось до Кипра, знаете, такой детской волной в бассейне. Все было замечательно, и страна, можно сказать, продолжала шиковать. Особенно это касалось, конечно, элиты, политиков, чиновников, банкиров, высокопоставленных менеджеров полугосударственных предприятий. То есть деньги, которые они тратили в ежедневном режиме, впечатляли. Кроме того, Дмитрий Христофер, он учился в России. Я хорошо с ним знаком, несколько раз брал у него интервью, и когда он рассуждал на тему идеологии, он действительно верит в то, что говорит. Он вырос на коммунистических идеалах. И вот эти, знаете, старые лозунги, там, от каждого по способностям, каждому по потребностям, они, в конце концов, стали притворяться в жизнь. И финансов страны на жизнь в таком режиме хватило на 2-3 года, а потом начались проблемы. Эти проблемы обострило списание греческих долгов, то есть банк номер один и банк номер два кипрские попали при этом примерно на 4-5 миллиардов евро.
Вы упомянули вот о влиянии греческой экономической ситуации на ситуацию на Кипре. Есть среди кипрских обозревателей, экономических обозревателей, политических комментаторов люди, которые сейчас указывают на Грецию как один из основных источников проблем? Или все-таки вот та позиция, о которой вы сейчас говорите, о том, что виной всему неразумная политика, собственно, властей Кипра, это главная проблема кризиса? Или все-таки на греков кивают сейчас?
Многие, конечно, кивают на греков. Многие киприоты, знаете, чем обижены. Дело в том, что Греция жила непосредством, наверное, в 100 раз мощнее, чем Кипр. При этом ей, можно сказать, все простили. То есть объем помощи от европейских структур Греции на данный момент составляет примерно 240 миллиардов евро. Тем не менее, вот так получается, что киприотов заставили платить по счетам.
Все-таки по своим счетам?
Конечно, вы правы абсолютно. Неразумное вложение в Грецию – это когда кипрские банки покупали мусорные греческие облигации и выдавали в Греции плохие кредиты.
О ситуации на Кипре рассказывал журналист из Лимассола Андрей Овсетидийский.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 25 марта. Эксперты в Белграде и Приштине прогнозируют скорый успех сербско-албанских переговоров и считают возможным подписание соглашения об урегулировании отношений Сербии и Косово. На минувшей неделе завершился 7-й раунд переговоров. Он считался последним. Эти переговоры проходят под прямым руководством комиссара Европейского союза по вопросам внешней политики Кэтрин Эштон. Официальная позиция главных участников диалога премьер-министров Сербии и Косово Ивицы Дачича и Хашима Тачи остается сдержанной. Мы не приблизились к решению, но и не отдалились от него. Из Белграда сообщает корреспондент Радио Свобода Ая Куге.
Наступило время разрешить косовскую проблему и вместе с тем определить судьбу дальнейшего пути Сербии в Европейский Союз. В последние дни это ключевой тезис размышлений большинства сербских политических аналитиков. В Белграде преобладает мнение, что 8-й раунд переговоров, намеченный на 2 апреля, будет решающим. Циркулируют даже слухи о том, что сербско-албанское соглашение о нормализации отношений якобы достигнуто, оставлено лишь время для подготовки к этому сербской общественности. На самом деле информации о том, существует ли вообще разработанный в Брюсселе конкретный проект такого соглашения, нет. Белградские политики то проявляют оптимизм, то выступают с заявлениями о том, что Сербия не готова на унижение и шантаж со стороны Евросоюза. Начало апреля – крайний срок для выполнения условий Брюсселя о нормализации отношений Белграда и Приштины. В таком случае уже в этом году Сербия начнет переговоры об ассоциированном членстве в ЕС. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич ситуацию объясняет таким образом.
Диалог, который проводится в Брюсселе,
диалог в Брюсселе имеет свою внутреннюю динамику, и этот диалог подходит к концу. Запланировано было, что переговоры завершатся 20 марта. Так как договоренностей достигнуть не удалось, я настаивал на том, чтобы завершение серии встреч было отложено. Мы хотим вступить в Европейский Союз, хотим получить из Брюсселя дату начала переговоров на эту тему. Сербия немногое может сделать, Белград может лишь призывать к компромиссному решению по Косову. Мы действительно предприняли все, что могли. Я в прямом смысле слова продлил переговоры с 20 марта до 2 апреля, в тот момент, когда Кэтрин Эштон уже было собрала свои папки, чтобы заявить переговорам конец. Бесспорно, нужно сказать «нет», когда действительно нужно сказать «нет». Однако оставим такой ложный героизм до той поры, пока у нас не останется другого выбора. А пока постараемся найти этот другой выбор, чтобы Сербию вновь не обвинили в крахе переговоров. Для нас самое важное – мир и безопасность в Косове.
Нам и навеки стало до мира и безопасности на Косове.
Аналитики полагают, что спорным является вопрос статуса и полномочий сербских муниципалитетов Косово, прежде всего в граничащей Сербии с Северной области, где компактно проживает треть сербского населения Косово. Насколько известно, Белград настаивает на том, чтобы север Косово получил определенную политическую и административную самостоятельность, но до сих пор Приштина от этого категорически отказывалась. В населенных сербами районах Косово сохраняется напряженная обстановка. В воскресенье в сербской части города Косовской Митровица прошел организованный ультранационалистами митинг. Народ якобы не позволит белградскому руководству совершить предательство и отказаться от Косово. Мой собеседник – директор неправительственной организации «Форум по национальным отношениям» Душан Янич. Как возможное урегулирование сербско-албанских отношений воспринимает сербская община в Косове?
Сербская община очень разделена, как в политическом смысле, так и в смысле интересов ее членов. Сербы из южной части Косово в протестах не участвуют. Они поддерживают власти в Белграде во главе с сербской прогрессивной партией и президентом Томиславом Николичем. Есть и часть сербов, которые приняли участие в формировании органов власти в Косове, занимая позицию, которая ближе к той, что придерживаются власти в Приштине, а не в Белграде. На севере Косово также есть люди, которые постепенно приспосабливаются к тому, что неминуемо станет новой реальностью. Первое. Косовские сербы последние 10 лет неоднократно пытались создать что-то вроде парламента сербских делегатов, но только теперь им это удалось. Однако они создали парламент, в который входят только представители Северной области, но не сербов из других районов Косово. Это новая сила, желающая хотя бы как-то замедлить достижение договоренности Белграда с албанцами. Я не исключаю, что они организуют публичные протесты или что-то подобное. Но, по моему мнению, они все-таки не будут действовать против интересов Белграда.
Существует опасение, что в том случае, если Белград откажется от Косово, пойдет на нормализацию отношений с Приштиной, это вызовет волнение среди косовских сербов.
Объективно нет никаких признаков, которые указывали бы на то, что ситуация может обернуться серьезными волнениями или вооруженным насилием. Есть, впрочем, одна опасность. Если в Белграде начнутся массовые протесты, вне зависимости от того, кто их организует, это движение легко перекинется на целое Косово.
Верите ли вы в возможность скорого успеха переговоров в Брюсселе?
2 апреля будут обсуждаться вопросы, связанные со статусом северных областей Косово и оставшиеся практические вопросы. Международный телефонный код Косово, вопрос принадлежности энергетической сети. Потом нужно будет решить ключевую проблему. Как завершить целый этот этап переговоров? Будет ли достигнуто и подписано какое-то соглашение? Я надеюсь, что будет. Таким образом, этап, который начался как технический диалог в 2010 году, но превратился в диалог о нормализации отношений, отношений был бы завершен.
Говорил белградский эксперт по косовской проблематике Душан Янич. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Сработает ли новое российско-китайское партнерство, задает вопрос редактор журнала American Interest и профессор Барт Колледжа Уолтер Рассел Мид. Китайский лидер Си Цзиньпин во время своего визита в Москву добился того, чего он хотел. Средства массовой информации стали писать о том, что отныне Москва и Пекин будут сотрудничать для того, чтобы ограничить влияние Запада на ход международных событий. Можно ли это считать успехом пиара? Может быть. Однако, пусть меня сочтут скептиком, пишет МИД, но вряд ли в результате этого произойдут какие-то серьезные изменения. История, продолжает автор, знает множество примеров амбициозных заявлений со стороны Пекина и Москвы, которые на самом деле ни к чему не приводили. Всем известно, что Советский Союз и Китай при Мао Цзэдуне не смогли наладить сотрудничество. Новейшая история полна инициатив типа Шанхайской организации сотрудничества, которая вроде бы должна была начать эру нового китайско-российского сотрудничества, но на самом деле никак не повлияло на ход мировых событий. Если копнуть чуть глубже газетных заголовков о визите китайского лидера в Москву, вы увидите, что в большинстве новостных сообщений о публичных проявлениях любви между Россией и Китаем есть масса оговорок. Многие, например, отмечают, что российские лидеры обеспокоены по поводу судьбы малонаселенного российского Дальнего Востока, который расположен к северу от жаждущего природных ресурсов Китая. Но дело даже не в стратегических соображениях. Существует более простой вопрос – национальная гордость. Владимир Путин пришел к власти с целью восстановить былое величие России, и играть у Китая на вторых ролях не вписывается в его планы. Россия и Китай, считает Уолтер Рассел Мид, продолжат сотрудничать и блокировать инициативы Запада тогда, когда им это будет выгодно. Но тем временем они будут друг на друга искоса посматривать, ища признаки интриг. Вице-президент США Джозеф Байден временно прекратит пользоваться самолетом Air Force 2 в выходные дни для полетов из Вашингтона в свой родной штат Делавэр. Об этом сообщил в своем блоге «Вашингтонское досье» аккредитованный в Белом доме журналист Кит Кофлер. По словам Кофлера, это решение Байден принял в целях экономии казенных денег и в связи с действующим в США секвестром государственных расходов. Стоимость одного часа эксплуатации вице-президентского самолета – $8,800. Расстояние от Вашингтона до города Уилмингтона в Делавере, куда летает Джо Байден, небольшое. Полет в одну сторону длится 45 минут, то есть полтора часа туда-обратно. Но это значит, что полеты вице-президента в родной штат обходятся налогоплательщикам минимум в $13,200. До избрания вице-президентом Джо Байден был сенатором, и каждые выходные дни он за собственные деньги ездил к себе домой в Делавэр на поезде. Байден утверждает, что на вице-президентском самолете в Делавэр он начал летать по настоянию секретной службы, охраняющей высших государственных чиновников. Наконец-то Голливуд сумел вытащить зрителей в кинотеатры, отмечает «Нью-Йорк Таймс» в статье о крупном финансовом успехе двух кинофильмов, дебютировавших в минувшие выходные дни. Триллер «Падение Олимпа» неожиданно оказался на втором месте по сборам, заработав за два дня $30,5 миллионов. Первое же место с большим опережением занял мультфильм «Семейка Крудс». Этот фильм собрал почти $45 миллионов.
You really need to see this.
Фильма «Первобытная семья», которая вынуждена покинуть свою пещеру из-за землетрясения. Создание этого фильма обошло с компанией DreamWorks $135 миллионов. Однако «Нью-Йорк Таймс» считает, что успех первых трех дней проката позволяет продюсерам рассчитывать на доход $500 миллионов. Несмотря на успех «Семейки Крудс» и «Падение Олимпа», посещаемость кинотеатров в США и Канаде продолжает оставаться очень низкой, отмечает «Нью-Йорк Таймс». В первые три месяца этого года посещаемость упала на 14% по сравнению с тем же периодом в 2012 году. Не помогли даже такие полные голливудских звезд фильмы, как «Охотники на гангстеров» и «Невероятный Берт Уандерстоун». От этих фильмов, пишет «Нью-Йорк Таймс», зрители просто отмахнулись.
С интересными материалами американских средств массовой информации вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Из-за непогоды на Украине без электричества остаются почти 600 населенных пунктов. По-прежнему заблокировано движение автотранспорта в центральных и западных регионах страны. Больше всего от сильного снегопада в минувшие выходные пострадали Киев и Киевская область. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, снег расчищает военная техника. Понедельник в Киеве объявлен нерабочим днем, рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как отмечают метеорологи, обрушившийся на украинскую столицу снегопад был самым сильным за последние 100 лет. Снежная буря началась вечером в минувшую пятницу и продолжалась до утра воскресенья, практически полностью парализовав Киев. В центре, на Крещатике, в эти дни можно было увидеть лыжников, а на Андреевском спуске – сноубордистов. Высота снежного покрова местами превышала 1 метр, а на дорогах образовались многокилометровые пробки. Тысячи водителей вынуждены были ночевать в своих машинах. Из-за опоздания поездов и отмены авиарейсов десятки тысяч пассажиров скопились на железнодорожном вокзале столицы и в аэропортах Борисполь и Жуляны. Обильные снегопады создали и другие проблемы. В частности, в город был ограничен въезд большегрузных фур с продуктами питания. И в магазинах возник ажиотаж. Люди скупали все, от спичек и хлеба до замороженных полуфабрикатов. Для борьбы со стихией привлекли армейские бронетранспортеры и сотни военнослужащих. Для уборки снега вывела на улицы своих сторонников и оппозиция. Почти 2 года украинская столица живет без мэра. Городом управляет назначенный президентом глава администрации Александр Попов. За возникший хаос и неспособность ликвидировать последствия стихии оппозиционеры требуют немедленной отставки Попова и назначения даты выборов киевского мэра. Премьер Николай Азаров деятельность киевских властей в экстремальных условиях оценил по 5-бальной системе на 3, заявив, что, к счастью, в эти дни никто в столице не замерз. По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится на Украине в течение нескольких дней. Затем температура может резко повыситься. Если за этот период не будет убран весь снег, то украинскую столицу может ожидать еще одна чрезвычайная ситуация.
О ситуации в Киеве корреспондент «Радио Свободы» на Украине Владимир Ивахненко. Как и многие киевляне, директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко возмущен тем, как власти боролись со стихией.
Четверг, накануне ненастья, был дан совершенно четкий прогноз погоды. Были показаны кадры хроники, то есть легко было представить, что ожидает Киев. Надо было незамедлительно в ту же ночь, с четверга на пятницу и в пятницу с утра принимать все меры. Во-первых, для того, чтобы избежать заторов, не пускать в город фуры на магистральные дороги. Надо было выпустить с ночи технику, чтобы она при первом же снеге надо было начинать чистить дороги, не допускать, чтобы образовывался лед на дорогах. И когда уже вообще стало понятно, что не Настя, очевидно, надо было всех бюджетников, студентов, школьников отпустить домой для того, чтобы не создавать вот этих вечерних нагрузок на транспорт и на дороге. И естественно, что надо было поднять по тревоге ГАИ, выставить их всех на всех опасных узлах, где могли возникать пробки, не образовывать штаб в субботу утром, как это сделала городская администрация во главе с Поповым, когда уже практически люди всю ночь сидели в машинах, застрявшая пробка. А этот штаб должен был работать еще в ночь с четверга на пятницу, обеспечить всю технику горючим, поднять все вот эти аварийные всевозможные службы. В конце концов, можно было в крайний случай привлечь киевлян, у которых есть внедорожники, а это все фиксируется в базах ГАИ, для обеспечения работы скорой помощи других экстренных служб. Но власть ограничилась тем, что она делает обычно. То есть по принципу, кто набросал, тот и уберет. Нынешняя киевская власть, она просто безответственна относительно своих граждан. Если власть назначенная, а не избранная, то она, соответственно, и реагирует. Попов, вместо того, чтобы остаться в Киеве, полетел на футбол вместе с президентом. Если человек получил доверие от народа, он отвечает перед народом, значит, он, соответственно, даже с очень слабыми ресурсами, но тем не менее использует их максимально и максимально пытается сделать. И не скрывает правду, а говорит ее открыто, как она есть. 40 миллионов тонн снега. Да, боже мой, их никто не считал и не взвешивал. Просто кинуть красивую цифру – это, конечно, легче всего. А вот бороться с этими 40 миллионами – вот это задача.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 25 марта работал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, был директор общественной организации «Институт города» Александр Сергиенко. На Украине идет борьба с последствиями сильного снегопада. Вот так обстояли дела в понедельник, 25 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.